эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио «Крым Реалии». Вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Слушайте нас, звоните, пишите в наш эфир. У нас работают телефонные линии 8 800 10 06 926. Этот номер для крымчан бесплатный. 044 490 31 18. Номер телефона для жителей материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, как продвигается рассмотрение дела так называемых крымских диверсантов, которых российские силовики судят в аннексированном Крыму. Какие обвинения вменяет российское следствие украинцам? Почему именно Владимир Дудко, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов, обвиняемые в подготовке терактов на полуострове, попали в поле зрения ФСБ России? На все эти вопросы попытаемся ответить сегодня.
Крым в центре внимания.
Итак, напомню, бывшие сотрудники Крымского аналитического центра «Номос» Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов уже полтора года находятся в местах заключения. Вместе с их товарищем Владимиром Дудкой они были задержаны в Севастополе в 2016 году по обвинению в якобы подготовке диверсии по заказу украинской разведки. Дмитрий Штыбликов дал признательные показания, был осужден на 5 лет, уже отбывает наказание, а вот Бессарабов и Дудков отрицают вину, продолжают находиться в СИЗО в ожидании суда. Как обстоят дела со здоровьем, в каких условиях заключен Владимир Дудко, узнаем у его брата Петра Дудки. Доброе утро, Петр.
Доброе утро.
Наконец-то начались по вашему брату заседания суда по существу, но вновь отложили до рассмотрения. Почему так произошло и почему решили проводить заседание суда в закрытом режиме?
Ну, я не знаю, дело содержит какую-то военную тайну, я имею в виду в скобках военную тайну. Не допускаются ни журналисты, ни родные, ни близкие на заседание суда. А суд отложили, было 2 августа первое заседание, и отложили до 13 сентября. Там какие-то нестыковки у них с доказательной базой.
А какие именно, можете рассказать?
Этого я вам не могу сказать, потому что я не знаю, а просто я слышал, что какие-то нестыковки, вот, и все.
Удалось ли увидеть близким Владимира, в каком состоянии он находится?
Да, удалось перед судом, удалось пообщаться с сыну его 15 минут. Вид у него, конечно, ужасающий, он сильно похудел, сильно сдал. Вот. Проблемы у него со здоровьем обострились. У него проблемы по мужской линии, простатит, и постоянно брат, племянник, ну, сын его передает лекарства. Проблемы с желудком у него. А еще вот в связи с этим, с арестом, и почти уже 2 года он сидит в СИЗО, начались проблемы с сердцем у него.
Оказывают ли медицинскую помощь? Мы все знаем, какие проблемы в СИЗО с оказанием медицинской помощи.
Что, ну, я вам скажу так. Лекарства передают, племянник передает лекарства ему. Вот. Но как сразу они к нему попадают, я вам не могу сказать, не сразу. И тем более там система такая, что жаловаться, если тебе плохо, и ты жалуешься, значит, тебе будет еще хуже. Бесполезно жаловаться. Вы понимаете?
Каковы условия содержания? Вот немножко подробнее можете сказать? Знаете ли, кто сокамерники? Потому что знаем мы о случаях, когда специально подсаживают людей, например, с открытой формы туберкулеза.
Нет, насколько мне известно, сокамерник тоже, по-моему, ну, имеется в виду, не с уголовников. Вот, кто именно, я сказать не могу, потому что я не знаю, но я знаю только, что он не с уголовников. Вот. Наконец-то там, по-моему, телевизор им разрешили, привезли телевизор. Какие-то новости они смотрят, хоть что-то.
Напомню, что общаемся с братом так называемого крымского диверсанта Владимира Дудко, которого судят сейчас в Крыму. У нас есть на связи слушатели. Оставайтесь, пожалуйста, Петр, на связи. Послушаем вопрос или мнение слушателя. Здравствуйте. Есть у вас возможность высказаться в эфире. Как вас зовут?
Да, здравствуйте. Зовут меня Алексей. У меня такое мнение, что Украина сейчас добровольно и очень охотно является врагом России, поэтому всех въезжающих украинцев надо причислять к потенциальным террористам, очень пристально их как бы обследовать, а еще лучше не пускать, потому что здесь от них один негатив. Украинцы пускай сидят на Украине, в своей клоаке.
Спасибо большое. Я напомню, что все так называемые крымские диверсанты Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудко были жителями Крыма и давным-давно в Крыму жили и работали, и были задержаны непосредственно на территории полуострова. С нами на связи Петр Дудко, брат так называемого крымского диверсанта Владимира Дудки. Есть. Хотите ли прокомментировать вот включение нашего слушателя?
Вы знаете, создается впечатление, что украинцы везде враги, украинцы враги России. Нет, это не так. У меня есть друзья россияне, которые живут в Сумах, и мы довольно с ними общаемся плотно, и все нормально. Это, мне кажется, не знаю, как это даже сказать, как это назвать. Мне кажется, что россияне сами делают украинцев врагами своими.
Скажите, пожалуйста, Петр, вот Дмитрий Штыбликов, сегодня мы вспоминали его тоже, да, пошел на соглашение со следствием, знаем мы, что применялись пытки, жаловался он на это, но все-таки соглашение со следствием пошел, получил 5 лет колонии строгого режима, отбывает наказание. А вот как вы думаете, почему Владимир не решился на такой вариант?
Владимир не решился на такой вариант, потому что он считает себя невиновным, и это его принципиальная позиция. Он невиновен. Такой же принципиальной позиции придерживается и Алексей Бессарабов. Они считают себя невиновными. А то, что Штыбликов признался во всем, ну, это, скажем так, такое дело. Может, нашли такую болевую точку у него, что нажали сильно-сильно, и он пошел со следствием на сотрудничество.
Вы сейчас общаетесь с близкими Штыбликова и Бессарабова?
Не могу общаться, потому что я живу в Украине, в Сумах, а они живут близкие их в Крыму. Я не имею такой возможности с ними общаться.
Отложили суд до 13 сентября. И как вы думаете, надолго ли может затянуться рассмотрение этого дела? Понятно, что сложно прогнозировать, но все же, есть ли какие-то хотя бы обозримые рамки периода того, в котором могут рассмотреть это дело и поставить точку?
31 июля было заседание суда о продлении срока задержания, продлили на полгода. Вот продлили содержание на полгода им. Вот что я могу сказать по этому поводу.
Спасибо большое. Петр Дудко, брат так называемого крымского диверсанта Владимира Дудки, был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о том, как продвигается рассмотрение дела так называемых крымских диверсантов, которые российские силовики судят в аннексированном Крыму.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что во время наших прямых эфиров работает телефон, по которому вы можете звонить, задавать вопросы нашим экспертам и высказывать свое мнение. 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Говорим сегодня о деле так называемых крымских диверсантов. С нами на связи Алексей Штыбликов, брат Дмитрия Штыбликова. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро.
Напомню нашим слушателям, что в конце марта стало известно, что Дмитрия депортировали в колонию номер 6 российского Омска. По-прежнему ли там он находится, как он это пережил, и вот что известно сейчас о состоянии его здоровья и об условиях его содержания?
В данное время он находится в 6-й колонии. С ним поддерживаем переписку. Один раз была видеосвязь из колонии. Пока, здоровье более-менее, то есть перенес тоже нормально, а сейчас он содержится в отдельном блоке, то есть он не в общей камере.
Почему?
Я так это понимаю,
ШИЗО?
Нет, это, я сейчас затрудняюсь сказать, это какой-то спецсодержание, то есть его на полгода туда закрыли. Ему не дают ни работать, ни общаться ни с кем, то есть он в отдельной камере.
Непонятно, с чем связано вот такое заключение.
Абсолютно. То есть ни он не знает, и никто, не объясняет такое. То есть я так понимаю, это у них общепринятая практика для вновь прибывших, что ли, так.
Напомню, общаемся с Алексеем Штыбликовым, братом Дмитрия Штыбликова. Есть у нас еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, как зовут вас, откуда вы, и есть у вас возможность задать вопрос или высказать свое мнение.
Добрый день. Я сам родом из Крыма. Я по поводу предыдущего спикера, который назвал нас клоакою. Россия сама ввалилась на территорию Крыма, аннексировала и теперь диктует свои условия. Это во-первых. И во-вторых, после аннексии на один квадратный метр крымской земли такого количества спецслужб и федеральных всяких этих карательных органов, наверное, нет ни в одном регионе, после Чечни, конечно. Им надо кушать, пить, звания, премии. И это они, чтобы оправдать себе тот хлеб, который они едят, назначают так называемых диверсантов. Произвольно. Только чтобы подходил по каким-то своим объективным и субъективным этим. Спасибо.
Спасибо большое вам за ваше мнение. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей Крыма бесплатный. 044 490 31 18. Этот номер набирайте, если вы на материковой части Украины. Напомню, говорим с Алексеем Штыбликовым, братом Дмитрия Штыбликова. Хотите прокомментировать?
В общем-то, человек прав. Что тут можно сказать? План есть план.
Говорили мы о том, что поместили сейчас Алексея в отдельный блок, да, не пускают никого. Свидания дают сейчас, обещают близким?
Да, обещают.
А в какое?
Оно обещано краткосрочное. Но вот это все обещания были связаны, когда Денисова была в России, и Москалькова его посетила. В тот же момент дали видеосвидание и обещали краткосрочное свидание.
Вы упомянули российского омбудсмана Москалькову. Вот как вы считаете, есть ли действительно фидбэк, да, есть ли действительно влияние ее на происходящее с вашим братом?
В каком смысле влияние на данный момент?
Улучшается ли ситуация? Может ли она действительно повлиять на условия содержания?
Единственное улучшение — это дали видеосвидание. Все. Условия содержания не поменялись, то есть никаких изменений не произошло.
Письма получаете ли?
Да.
Что пишет?
Регулярно.
Что пишет Алексей?
То, что разрешено.
Понятно, в письмах особо не пожалуешься.
Да. В пишет, ну, все нормально, мы пишем, все ждем его.
И надеетесь на скорое свидание, которое, возможно, вам дадут?
Да, очень надеемся.
Есть ли надежда на обмен? Я понимаю, что этот вопрос не совсем уже актуален,
ну, да.
Но...
Не, ну мы всегда надеемся на это.
Спасибо большое. Алексей Штыбликов, брат так называемого крымского диверсанта Дмитрия Штыбликова, был на связи с нашей студией. Напомню, что Дмитрий Штыбликов вместе с Алексеем Бессарабовым были сотрудниками Крымского аналитического центра «Нобус». Они уже полтора года находятся за решеткой, и вместе с их товарищем Владимиром Дудкой были задержаны в Севастополе в 2016 году по обвинению в подготовке диверсии по заказу украинской разведки. И Алексей Штыбликов признал свою вину, получил 5 лет колонии строгого режима, сейчас находится в российском городе Омск. Были опубликованы видео и жалобы на пытки, которые применялись к ним в СИЗО. А Бессарабов и Дудка на данный момент отрицают вину, продолжают находиться в СИЗО в ожидании суда. И вот как мы узнали от Петра Дудки, следующее заседание состоится 13 сентября. Между тем, в Киеве возобновил выпуск журнал «Черноморская безопасность». До 2014 года Штыбликов и Бессарабов замечали главного редактора этого издания. Почему было решено возобновить издание этого журнала, узнал Михаила Гончара, представителя объединения родственников политических узников Кремля, главного редактора «Черноморской безопасности». Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Что вас подвигло на возобновление журнала? Есть ли спрос?
Да, мы работали в центре «Номос» над выпуском этого журнала. И, собственно говоря, исходили из того, что прекращение его выпуска – это явление временное, связанное с невозможностью дальнейшей работы центра «Номос» в Севастополе после оккупации и незаконной аннексии Крыма. Вот. А через некоторое время уже в Киеве мы возобновили выход журнала, тем паче, что основным стимулом к этому послужило как раз факт задержание, а потом и удержание под арестом, следствием и незаконными обвинениями в подготовке неких диверсионных актов наших коллег по центру «Номос» и по журналу «Черноморская безпека». Поэтому мы считали это делом чести и, собственно говоря, в 2017 году это сделали. И на журнальных страницах мы это отмечаем, что наши коллеги, несмотря на то, что они пребывают в местах лишения свободы, продолжают оставаться членами редакционной коллегии.
И на чем вы фокусируетесь? Только лишь на помощи родственникам политузников?
Ну, журнал, в принципе, само название говорит о том, что он охватывает большой спектр тематики, связанной с Черноморским регионом. Журнал издавался с 2005 года. То есть сейчас, конечно, появился новый раздел. В каждом номере журнала есть раздел, посвященный проблематике состояния дел с политическими узниками Кремля, где мы анализируем, что произошло за предыдущее время, какие шаги сделаны, что необходимо сделать, международную активность в этом вопросе. Поэтому как ассоциация родственников политических узников Кремля, мы, несомненно, используем страницы журнала, который издается, кстати говоря, и на английском языке. В этом отличительная особенность, потому что, издаваясь в Севастополе, журнал выходил на украинском и русском языках. Ну, и некоторые публикации были на английском. Теперь это две полноценные версии на украинском и английском языках. Вот. Таким образом, мы определяем важное внимание вопросам, связанным с проблематикой освобождения наших ребят, которые попали в застенки путинского режима.
Михаил Гончар, представитель объединения родственников политузников Кремля, главный редактор журнала «Черноморская безопасность». Оставайтесь на линии. Есть у нас звонок еще один от слушателя. Здравствуйте, как зовут вас? Есть возможность высказаться. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Судя по всему, сорвался наш звонок. В любом случае, работают наши телефонные линии 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Есть еще несколько минут, чтобы дозвониться в нашу студию. Напомню, с нами на связи Михаил Гончар, главный редактор журнала «Черноморская безопасность», представитель объединения родственников политических узников Кремля. Михаил, неоднократно мы уже говорили, да, что из Штыблика, Бессарабов, Дудка не единственные, кого в Крыму обвинили в работе на украинскую разведку. Говорили уже неоднократно о том, что они были первыми в ряду так называемых крымских диверсантов. Больше 10 человек уже арестованы по аналогичным делам с 16 года на полуострове. Как вы считаете, вот этот вот всплеск, да, в определенные периоды задержания и фабрикации дел именно по так называемой, да, диверсиям прекратился, либо вы все-таки думаете, что эта эскалация возможна в ближайшее время? Либо это невозможно вообще прогнозировать?
Ну, возможно, вполне. Это как бы вечная тема, что называется. Вот давайте посмотрим ретроспективно. Первая волна так называемых диверсантов – это август 2016 года. Дело Евгения Панова, Владимира Присича, Андрея Захтея. Также к этой группе относили Редвана Сулейманова. Вот, четверо так называемых диверсантов, которые между собой не были даже знакомы, не знали друг друга о том, что они существуют в мире. Вот, дело как бы стало разваливаться. Хотя практически основные участники получили все равно сроки. А вторая волна диверсантов – это уже более, так сказать, изощренный подход. То есть Штыбликов, Бессарабов, Дудка – они были известными экспертами, известными в своей сфере, бывшие военные, то есть знали друг друга, то есть все вот налицо организованная диверсионная группа. Вот. Третья волна тоже очень похожая. Это Глеб Шаблей, Алексей Стогний. Вот. То есть вот тоже бывшие военные, хотя давно занимались совершенно далекими от военной сферы делами, ушли с флота. И как бы вот это все говорит о том, что запущен некий механизм, который, когда надо, будет приведен в действие. И мы помним, например, прошлогоднее задержание там Геннадия Лемешко. Тоже очень странно. То есть, когда надо, эта тема так называемой диверсионной деятельности поднимается, кто-то, кто уже находится на определенном там крючке или на заметке, как правило, это бывшие военные, сразу берутся под арест, ну и так далее. То есть, этот механизм, несмотря на то, что никаких диверсий в Крыму не было, он как бы всегда на столе у местных, и не столько местных, сколько московских ФСБшников. То есть я не исключаю того, что это будет иметь дело и дальше, подобные вещи, как и по другим направлениям. Например, ну, если мы посмотрим вообще, как бы основная категоризация вот этих дел, которые фабрикуются, это кто? Это экстремисты, террористы, диверсанты и шпионы. То есть вот четыре категории дел. Ну и, соответственно, вот как бы то одна, то другая карта вынимается из колоды, и нужен шпион. Вот он, пожалуйста, шпион. Нужен диверсант. Вот, пожалуйста, диверсант. То есть это все служит как бы подтверждению тезиса о том, что враг не дремлет, вот, и враги среди нас, и поэтому доблестная так называемая ФСБ пытается предотвратить. Хотя, снова же таки говорю, что ни единого диверсионного акта на территории полуострова не имело места быть. Ну, наверное, не исключаю сценария, что в определенный момент времени они постараются сделать своими же руками некий диверсионный акт для того, чтобы это было, как бы, выглядело правдоподобно. А потом взять очередную порцию так называемых диверсантов.
Полминутки буквально остается. Как говорили мы, Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима приговорили, при том, что он признал вину. Да, по Бессарабову, Дудке еще идут суды. Как вы предполагаете, сколько им может грозить в случае непризнания вины, что, собственно, мы сейчас наблюдаем?
Ну, предсказывать судебные решения – дело неблагодарное, тем паче так называемых судов оккупационной власти. Ну, если посмотреть по тому, что было вот и в случае с делом Евгения Панова, там, и в случае с делом Олега Сенцова, то, в принципе, я думаю, что где-то лет 8-10, наверное, они будут пытаться...
Спасибо большое. Посетить. Михаил Гончар, представитель объединения родственников политических узников Кремля, главный редактор Черноморской безопасности, был на связи с нашей студией. Это радио «Крым. Реалии». Продолжим через минутку.